Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 5 марта. У микрофона Ирина Чернова. Вместе с нами настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва» протоиерей Михаил Дудков. Добрый день, отец Михаил!
Здравствуйте!
Друзья, будет возможность, как обычно, в течение вот почти целого часа задать свой вопрос священнослужителю. Ну, а я хочу спросить, наверное, об очень актуальном на сегодня. Ну, вот 4 марта, именно сегодня, на территории России подтвержден еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Удалось обнаружить мужчину, который 14 дней назад приехал из Италии. Отец Михаил, вот как-то реагирует Русская Православная Церковь? Какие-то меры, вероятно, вводятся? Ну, я бы еще спросила, вот на ваш взгляд, меньше ли людей на богослужениях? Потому что, ну, может быть, люди опасаются лишний раз выходить из дома. Вот мы уже проводим некоторые меры у нас в офисе, и средства дезинфекции, и проветривание чаще.
Ну, я не заметил, что меньше народу у нас на богослужениях, но это объясняется просто, на самом деле. Сейчас идет первая неделя Великого Поста, и Великим Постом вообще число людей увеличивается в храмах, поэтому неудивительно, что и у нас не уменьшилось, а увеличилось число людей. Поэтому, конечно, мне сложно судить, насколько больше пришло бы людей, если бы не было вот этих вот панических слухов о коронавирусе. Возможно, их было бы еще больше, но и так достаточно много. Я, откровенно сказать, не вижу, что люди слишком активно реагируют на эти слухи, по крайней мере, среди тех, которые ходят в храмы. Хотя, надо сказать, что среди посетителей, постоянных прихожан, у нас довольно много тех людей, которые находятся в зоне риска. Ибо известно, что как раз люди пожилые наиболее подвержены самым опасным формам и вариантам этого нового вируса. И они становятся чаще жертвами этого вируса и умирают, чем люди молодые или дети. Поэтому, конечно, нужно беречься, конечно, нужно быть осторожным. Об этом речь не идет, это понятно абсолютно. И тут надо следовать не столько советам священнослужителей, сколько советам врачей, эпидемиологов, то есть тех людей, которые являются специалистами в этой области. Дело каждого человека принять для себя решение, каким именно образом он меняет свой режим посещения храма, но я должен сказать, что мы верим в то, что не только вирус действует в нашем мире, но в нашем мире действует и Бог, в нашем мире действует и благодать Божия. Поэтому во многом все зависит от веры человека, и это нельзя скидывать со счетов. Но, с другой стороны, конечно, я бы призвал быть аккуратным, осторожным и поступать согласно своей совести.
Вот церкви на Западе, они прореагировали на распространение?
Церкви на Западе реагируют, в особенности и на Западе, и на Востоке, надо сказать, потому что среди европейских стран, насколько я знаю, больше всего подверглась заражению Италия. В Италии есть наши приходы, и в Италии, в особенности на севере Италии, где вирус распространяется более всего, там приняты меры противоэпидемиологические со стороны правительства, государства. Многие общественные учреждения закрыты, какие-то отменены общественные мероприятия, карнавал, говорят, даже приостановили,
да, вот это
в Венеции. То есть многие вещи там сокращаются очень сильно, и в том числе это направлено и на религиозные организации. Причем не обязательно православные или католические, а вообще все. Они подпадают под эту категорию общественных мест. И надо сказать, что наш руководитель, руководители наших приходов там, в Италии, по этому поводу давали разъяснения, и разъяснения следующего рода, что надо поступать согласно предписаниям правительственных органов, и если уж сказали, что, значит, воздержаться от посещения таких мест, то сидите дома, смотрите по телевизору из храма Христа Спасителя, и Господь, конечно, нас не накажет за вот такую осторожность, в том случае, конечно, если мы молимся, в том случае, если мы стараемся поступать согласно своей христианской совести. Но, с другой стороны, и останавливать это, есть категорические противники этого, скажем, известный священник протоиерей Дмитрий Смирнов в ответ на вопрос одной женщины из Италии в прямом эфире сказал, что у нас в социальной концепции Русской Православной Церкви есть такое, значит, правило, что если что-то, то, что нам правительство запрещает делать, входит в противоречие с совестью христианской, то мы должны слушаться в первую очередь нашей совести. И вот как раз этот случай, то есть запрет, скажем, на причастие, запрет на посещение общественных богослужений, если он входит в противоречие совести, то надо не слушаться этого, а надо слушаться свою совесть. Так что есть разные мнения. И есть, кстати говоря, не только в Русской Православной Церкви. Скажем, коронавирус европейских стран, он распространен в Италии, а вот и восточных стран, кроме Китая, это Южная Корея, например. Да? Южная Корея, она довольно христианская страна такая, и там есть в том числе и православные церкви, главным образом, конечно, Константинопольского патриархата, который тоже, значит, призвал слушаться власти, слушаться правительства и воздержаться, если это возможно, от посещения общественных богослужений. То есть ситуация везде разная, и я думаю, что надо слушать свои совести.
Угу. А вот интересно, отец Михаил, а в истории Русская Православная Церковь, ну, вот в России, как реагировала, когда были эпидемии, большие эпидемии? Вот тоже были такие призывы к прихожанам воздержаться и дома побыть, помолиться?
Да, да, это известные случаи с митрополитом Арсением, например, в Москве, когда народ почитал особо одну из икон Божией Матери, которая почиталась как покровительница людей заболевших как раз, да, и митрополита Арсения звали, если я не ошибаюсь, он предпринял некоторые, если можно так выразиться, сейчас бы так выразились, санитарные меры, то есть ограничил доступ к этой иконе людей, которые приходили, ну, разумеется, и больные, и здоровые, и где-то рядом с иконой они друг от друга легко могли заразиться.
А еще поэтому прикладываются,
да,
же
к тому, иконе. К тому же прикладывались. И он предпринял определенные меры, ограничил доступ. То есть, и, как известно, он пострадал до смерти. То есть его разорвали просто толпа людей, которые рвались туда, значит, на поклонение. Его просто прикончили, убили. Это страшное дело. То есть люди, которые идут, казалось бы, да, за благодатью Божией, которые стремятся получить помощь высших сил, вот на этом земном уровне они друг друга топчут, давят. И вот это самое плохое, потому что, конечно, если у нас четвертый сегодня случай зарегистрирован, а если будет не четвертый, а 400-й, а если будет 4000 и так далее, мы не знаем, как будут себя вести люди в каких-то критических ситуациях. Появляются иногда такие страшные черты в человеке, которые, казалось бы, ушли в далекое прошлое. И вот, к сожалению, нам надо всегда помнить, что человек – существо такое двойственное, и в критический момент может проявить отнюдь не лучшие черты своего характера, в том числе и люди, которые называют себя верующими.
Отец Михаил, вот уже поступил вопрос, можно ли заразиться в храме через причастие?
Есть люди, которые считают, что это возможно. Есть люди, которые считают, что это невозможно. В частности, сравнительно недавно, вчера, кажется, даже прошла пресс-конференция в российском информационном агентстве «Новости». Там выступал глава отдела соответствующего нашего, Владимир Легойда, Владимир Романович, и протоиерей Максим Козлов, который руководит комитетом по образованию Русской Православной Церкви. Они оба единодушно сказали, что в традиции Русской Православной Церкви содержится твердая вера в то, что через причастие заразиться нельзя. Я скорее придерживаюсь именно этой точки зрения, хотя, с другой стороны, настаивать на том, чтобы все люди, независимо от своих убеждений, шли и причащались, я не стал бы. Поэтому, дорогие братья и сестры, пожалуйста, следуйте своей совести. Мы же, с своей стороны, как священники, мы не будем останавливать причастие, мы не будем останавливать богослужение, мы работаем в том режиме, в котором мы привыкли работать. По крайней мере, пока. Потому что кто знает, что будет в дальнейшем.
Отец Михаил, ну вот еще такой вопрос я прочитаю из поступивших. Коронавирус – знак свыше всему человечеству?
А все знаки свыше всему человечеству. Конечно, конечно, и эпидемии, и болезни новые, и землетрясения, и глады, и моры. И все это предсказано в общем в Священном Писании. И все это некоторые знаки, как сказано, да, в Евангелии. Это от смоковницы возьмите подобие. Там, когда становятся листья мягкими, то, значит, время плодов. То есть для нас, для каждого, конечно, очень мы с большим волнением слушаем о вещах, которые напоминают нам об апокалипсисе и о конце времен. Но, с другой стороны, каждому из нас надо знать, что его индивидуальный апокалипсис, индивидуальный конец времени, который ему отведен на жизнь, может наступить вообще в любой момент. Поэтому надо всегда быть готовым, а не только тогда, когда вот эти вот признаки какого-то близкого конца времен есть. Они вообще всегда есть. Они на протяжении всей христианской истории, начиная с евангельских времен, они есть. Апостол Иоанн Богослов говорит: дети, последнее время. Последнее время – это вот первый век нашей эры. И оно продолжает быть последним до сих пор.
Отец Михаил, ну, еще вот я тогда прочитаю вопросы, но они сводятся к совету, как молиться. Есть ли молитва от коронавируса, вообще молитва во время эпидемий?
Молитва, конечно, она помогает во всем. Она помогает и во время эпидемии, и вообще в жизни. Поэтому молиться надо просто не переставать. Если кто-то задумался над тем, начать ему молиться или остаться безмолитвенным таким человеком, то, конечно, это хороший повод, хорошее время для того, чтобы начать молиться не просто формально утренние и вечерние молитвы по бумажке читать, но молиться от всего сердца, горячо молиться Богу, который слышит все наши молитвы. И, конечно, мне кажется, что это не очень правильно говорить так, что есть ли молитва вот от той или иной болезни. Вот от одной болезни такая молитва, от другой болезни другая молитва. И если мы перепутаем местами эти молитвы, то уже ничего не получится. Это такое магическое сознание, которое не характерно, конечно, для церкви, для православных христиан, да и для христиан вообще настоящих. Поэтому, конечно, надо молиться Богу, молиться, вкладывая в слова молитвы свои все свое чувство, всю свою веру с просьбой Богу помочь ему в тех или иных трудных жизненных обстоятельствах, в том числе и вот с коронавирусом этим. Мы верим, что Бог слышит слово осмысленное, слово, в которое вложено горячее религиозное чувство, и не слышит тех людей, которые просто формально повторяют по бумажке слова, казалось бы, и правильные, может быть, но бессмысленные в силу того, что в них ничего не вкладывается. Это пустая оболочка без содержания. Поэтому мой совет – не ищите правильных молитв, а начинайте прямо сейчас молиться Богу своими словами о том, чтобы Господь помог, избавил, поддержал вас, защитил от всех неприятностей, в том числе от этого коронавируса.
Отец Михаил, ну, мне вот хочется самой тогда спросить про 90-й псалом. Ну, вот эта молитва такая вот универсальная, или все-таки она вот для человека, у которого глубокая вера? Потому что там, ну, много утверждений, в общем-то, там утверждение, что Бог спасает.
Да, на аспиды и Василиска наступишь, да, да, и прежде во змея. это известный псалом, который не только читают, но даже есть такая традиция в православии носить на себе такие поясочки, на которых написан, написан этот псалом. Некоторые носят при себе. Я не знаю, насколько это все это соответствует православному духу, потому что это правило распространилось только в последнее время. Раньше такого я, откровенно сказать, и не помню особенно. Вот. Молитву, конечно, надо не просто носить с собой. Надо душой и словами, языком и всем своим существом. Как об этом в первой заповеди закона Божьего и говорится. Надо возлюбить Бога. Возлюбить Бога разными, возможно, средствами, и выражать это можем по-разному. Но первое выражение любви к Богу всем сердцем своим, всем помышлением своим, всем существом своим. Первое, в чем мы можем выразить любовь к Богу, конечно, и немедленно, это в обращении к Нему, то есть в молитве к Богу. Поэтому носить можно с собой 90 псалом, какой угодно другой, и другие молитвы. Но действует и полезно, и нужно нам, как христианам, это тогда, когда мы этими словами обращаемся к Богу.
Вот, кстати, в вашей газете недавно появился материал «Откройте свою любовь к Богу». Вот как раз с начинающимся постом, он уже начавшийся пост, он помогает, конечно, несомненно.
Помогает просто потому, что пост, и каждый человек, который этот пост соблюдал и к посту готовился, он чувствует на себе его благотворное влияние. Человеку нужно по временам просто отвлечься от, что называется, текучки. Текучка у нас бывает и религиозная, текучка бывает у нас, разумеется, такая бытовая. И человеку время от времени нужно от этого уходить. И пост, в особенности Великий пост, который особым образом обставлен в богослужении церкви и в быту православном, Великий пост подает для этого хороший повод отвлечься вот от этой текучки, вырваться из потока событий, которые засасывают зачастую, заставляют забыть о Боге, о том, что ты настоящий христианин, и вырваться в другое пространство, в другой мир, посвятить Богу некоторое время. Известно, что продолжительность Великого Поста составляет приблизительно десятую часть года, ну, 364 до дня в году, и, соответственно, около 40 дней Великий пост. То есть, это десятая часть. То есть, это десятина. Вот это время я посоветовал бы просто выделить из быта и посвятить его целиком Богу, таким образом исполнив в какой-то степени и закон о выделении десятины. Конечно, мы можем и в другое время это делать, но это вот время хорошее очень для того, чтобы полностью постараться отвлечься от быта и углубиться в богомыслие, в добрые дела и, в общем, себя немножечко ограничить аскетически.
Ну, мне вот понравилось это название «Откройте свою любовь к Богу». В общем-то, вот прошедшее прощённое воскресенье – это уже шаг к тому, чтобы… Если мы раскрываем свое отношение к человеку, это и есть раскрытие отношения к Богу.
Заповедь о любви, она ведь двуединая, как известно. Возлюби Бога и ближнего. И известно, что мы можем проявить любовь к Богу через любовь к ближнему. В частности, в одной из подготовительных недель к Великому посту читается Евангелие о страшном суде Божьем. Это не последнее, а предпоследнее воскресенье Великого поста. Во всех храмах это Евангелие читается. Читается о том, что если мы малым сим, если братьям моим, как говорит Господь, о страждущих, мы сотворили какое-то добро, то самому Господу сотворили. Если не сотворили, соответственно, не сотворили не вот этому конкретному человеку, брату Божьему, но и самому Христу не сотворили. Соответственно, любовь познается делами. И дела вот в этом евангельском отрывке, который предлагает церковь для назидания в преддверии Великого Поста, нравоучение из этого отрывка можно совершенно очевидно вывести. Состоит оно в том, что любовь подтверждается делами, и, на мой взгляд, это, по-моему, насколько я помню, это единственное место вообще в Священном Писании, в котором одна и та же мысль повторяется 4 раза. 4-жды, значит, повторяется вот это вот: накормил голодного, напоил жаждущего, и в темнице, и в больнице посетили, и так далее. И Господь говорит: отойдите от меня. Отец спрашивает: а когда мы? И опять это повторяют. А потом праведникам то же самое. И праведники тоже повторяют. 4 раза одно и то же. О чем это говорит? Это говорит о чрезвычайной важности именно вот этого места. Некоторые считают, что достаточно только веры, и делами никто не оправдается. И вот интересно, что именно в этом месте Священного Писания, которое предлагает нам церковь для научения накануне Великого Поста, ничего не говорится о вере. Вообще ничего. Говорится о страшном суде, и говорится о том, каким образом Господь судит людей, которые пришли к Нему. Там ничего не говорится о вере, там все только о делах. И говорится это 4 раза подряд. Это удивительно на самом деле. И это, конечно, повод задуматься. Конечно, Священное Писание само себе не противоречит. Но здесь поставлен очевидный акцент. Акцент на том, что нужно делать, обязательно делать. Конечно, дела – это и есть проявление веры. Так что Великий пост – это очень хороший повод задуматься о своих делах и понять, что дела эти без веры невозможно совершить. И вера, и дела – это нечто единое, что дает нам, если можно так выразиться, пропуск в Царствие Небесное. Пропусков там нет, конечно, никаких, понятно. Но, тем не менее, это вот какой-то залог будущей жизни со Христом.
Отец Михаил, ну, вы вот в статье, опубликованной в газете «Православная Москва», напоминаете из истории, как люди вот проводили время перед Великим Постом.
Да, конечно, Великий Пост, он чем характерен, в отличие от других постов, которых всего 4, как известно, длительных, продолжительных постов в богослужебном году, люди проводили это время, конечно, в каждый пост приблизительно одинаково, но вот подготовка к посту, только в Великом Посту, она настолько продолжительная, и настолько люди к этому серьезно готовятся. Сейчас известно, пожалуй, только Масленица, которая вообще полуязыческое какое-то мероприятие сегодня. Вот. И прощенное воскресенье, на которое приходят очень часто, я это вижу по своему приходу, приходят люди, которые вообще мало что знают о православии, но которые понимают саму идею о том, что нужно прощать и нужно просить прощения. И вот люди, которые появляются в это воскресенье, накануне прямо Великого Поста, с просьбой о прощении, за что мне их прощать и за что... Они меня должны простить, я их вижу вообще в первый раз, может быть. Но где-то, видимо, в душе человеческой эта идея о прощении, она сидит, она важна очень для людей, и люди идут, потому что они хотят простить, и они нуждаются в прощении, но они не знают, как это сделать. И вот они приходят в церковь, надеясь, что здесь они могут попросить прощения, и надеясь, что они будут прощены Богом. Так что очень важный момент, вот это вот воскресенье, в которое мы все просим друг у друга прощения, чтобы с чистой совестью, с чистой душой и сердцем войти на поприще Великого Поста. Но, разумеется, были и другие традиции. Это традиции, скажем, такого локального местного паломничества. Люди ходили по святыням московским, прикладывались к мощам, люди раздавали милостыню. Люди потихонечку входили вот в этот Великий Пост тем, что сначала вспоминали мытарей и фарисеи, потом, это известная история, да, из Евангелия, потом не постились даже в те дни, которые на неделе положено соблюдать пост, потом, значит, следующая неделя, и, наконец, доходили до Масленицы, когда уже мясо не вкушают, когда уже, в принципе, должно все уже утихать, ограничиваться, а у нас, наоборот, какой-то карнавал получается, к сожалению, из этой Масленицы. Вот. И дальше тихо и спокойно входить в Великий пост. Сейчас вот как раз у нас 4-й день Великого поста, читается Великий покаянный канон Андрея Крицкого. Церковь вся как единодушно вздыхает: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», имея на это некоторое право. Право почему имея? Потому что сами простили, потому что и спросили прощения у ближних незадолго до этого, и вот теперь уже, как бы имея на это некоторое право, хотя тут можно только условно об этом говорить, уже просит прощения у Бога и просит: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». И читается Великий канон, в котором все примеры покаяния из Ветхого Завета, все примеры покаяния из Нового Завета, которых там очень много, приводятся и приводят душу каждого христианина, который внимательно слушает эти святые слова, приводит в умиление, приводит в трепет, конечно, некоторые. Осознавая свое недостоинство, каждый в трепет приходит, но, надеемся, и очищает душу вот этим вот покаянием первой недели Великого Поста, которая называется еще чистой седмицей, чистый понедельник, чистый вторник, чистая среда. Сегодня вот чистый четверг. Чистый, потому что не только прибрались в доме, но прибрались в душе немножко.
Отец Михаил, я прочитаю вопрос, который поступил. «Возлюби ближнего. Значит ли это, что мы должны одинаково любить и православных, и инославных?»
Да, конечно, мы должны любить всякое творение Божие. Более того, христианин, об этом говорил Иоанн Златоуст в частности, познается тем, что он любит врагов своих. То есть, конечно, любить – это естественное свойство всякого человека. И, в общем, в Священном Писании мы читаем, что и язычники язычников любят, и те, которые делают им добро, в обмен дают добро. Но вы поступаете не так. Это Нагорная проповедь, да? 5-6 глава Евангелия от Матфея. Это Нагорная проповедь. Но вы не так. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, да, и любите врагов ваших. Вот в этом заключается квинтэссенция, суть христианства. Поэтому любить, без сомнения, нужно даже врагов своих. Я уж не говорю о людях, которые, так сказать, ну, придерживаются иной веры. Они не враги нам, они где-то, может быть, живут далеко, но если они становятся врагами, и идет религиозная война или религиозно обусловленная война, за, так сказать, какой-то безумный человек сказал, что надо иноверцев истреблять, например, да, и вот на нас идут эти люди, которые собираются нас истребить. Тем не менее, конечно, нельзя издеваться ни над кем, конечно, нельзя, надо защищаться, это, безусловно, так нужно делать, но нельзя ненавидеть и менять. Ненавидеть нельзя по одной простой причине, потому что ненависть не только противоречит закону Божьему, но ненависть меняет самого человека. Известно, что люди, которые приходят, скажем, приходят с войны, с военных действий каких-то, где эта вот ненависть, она, ну, к сожалению, это понятно, она почти неизбежно касается души человека, недаром с ними нужно проводить определенные мероприятия. Это и психологи знают, и психиатры. Люди сходят с ума на войне. Война — это ужасная вещь, где души касается вот эта ненависть.
Ну, концентрация зла какого-то.
Да, концентрация зла. И с ними, с этими людьми приходится очень много работать. Вот поствоенный синдром, он очень известен психологам, психиатрам. И это, конечно, ужасно.
Отец Михаил, в предстоящее воскресенье, ну, как обычно, в первое воскресенье Великого Поста православные храмы отмечают праздник, торжество православия. Вот мы сегодня разберемся, что это такое, потому что вот для меня всегда был вопрос, что это за праздник, и вот почему. В комментариях обычно можно прочитать, что праздник-то в честь того, что... Ну, вот я сейчас коротко прочитаю. В 843 году был Константинопольский собор, созванный императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания. И когда иконопочитание было восстановлено, было празднество, которое выпало на первое воскресенье Великого Поста. И что получается? Торжество православия в иконах? Вот суть православия – это почитание икон?
Ну, в общем, если к истории обратиться, то вообще восьмой век по Рождеству Христовому, когда как раз завершилась эпоха Вселенских соборов, она характеризовалась еще и иконоборческими спорами. Говорилось о том, что, кстати говоря, это, об этом говорится и сейчас многими людьми, многими христианскими деноминациями, что нельзя почитать иконы, что икона – это идол, что это противоречит заповедям закона Божьего, о том, что нельзя себе кумиров творить, изображений нельзя делать, божества. И вот это, разумеется, через всю христианскую историю идет спор о том, насколько изображение Бога, насколько изображение Иисуса Христа, святых, противоречит закону Божьему и противоречит заповедям закона Божьего. Обострилось вот это противостояние, эти споры обострились именно в VIII веке по Рождеству Христовом, в Византии. На Западе это было не так, к тому же у них там своих проблем было полным-полно. У них были нападения от варваров, и Рим вообще еле держался. Западное христианство, а вот восточное христианство, Византия, Константинополь, там проходили в это время именно эти споры об иконопочитании. И на протяжении VIII века происходило так, что побеждали иконоборцы, которые говорили, что божество неизобразимо, а уж тем более не надо изображать святых и Богородицу. И некоторое время даже в Византии, даже в Константинополе среди православных был полный запрет на изображение, либо в более мягком варианте изображение оставались, но нельзя было ни подойти к ним, ни приложиться к ним, ни поклониться им. Это изображения находились где-то очень высоко и далеко. И вот эти споры, конечно, сильно очень волновали православных. Ведь если вернуться к богословскому смыслу вот этого вопроса об иконопочитании, то в то время выступало несколько известных таких православных мыслителей. В частности, это был патриарх тогда Никифор. В частности, это была царица Феодора, при которой царица Ирина, при которых иконопочитание было восстановлено. И известный подвижник Федор Студит, который много писал об иконографии, об иконописи и о понимании нашего подхода к почитанию икон. И также известный богослов Иоанн Дамаскин, который в точном изложении православной веры рассказал об иконах и об иконопочитании. Суть состоит в чем? Суть состоит в том, что иконоборцы уверяли, что не просто изображения противоречат заповедям закона Божьего, но что Господь, воплотившись, принял на себя образ человеческий, но остался Богом. Он одновременно и Бог, и человек. И изображая Его на иконе, изображая Иисуса Христа, мы неизбежно изображаем только Его внешнюю, человеческую сторону. А божество, как неизобразимое, мы, естественно, изобразить не можем. Соответственно, икона — это какое-то усечение в богословском смысле самой личности Иисуса Христа, уникальной личности, это искажение его личности, в которой соединяются две природы, божественная и человеческая. Так говорили иконоборцы. В ответ им те люди, которые защищали иконопочитание, говорили о том, что во Христе две природы, человеческая и божественная, неслиянно и нераздельно находятся. Поэтому, изображая на иконе Иисуса Христа его богочеловеческую личность, мы изображаем не отдельную часть, не одну только природу, но изображаем самого Господа и поклоняемся. Поклоняемся не в смысле служения иконам, потому что иначе это было бы служение идолам. Вот тут вот отцы Седьмого Вселенского Собора 787 года, они как раз очень подчеркивали, что есть поклонение служебное, которое воздается служить Богу необходимо только как Богу, который находится на небесах, но никак не иконам. Иконам мы воздаем поклонение, мы их почитаем, но не как идолов и не как богов, но как изображение того, что находится выше. И собор Седьмой Вселенский говорил о том, что почитание иконам возводится на первообраз. То есть, почитая иконы, мы почитаем то, что находится выше нашего разумения, в пренебесном мире, почитаем Спасителя. Отец, конечно, Михаил, это очень сложные, прошу прощения, что перебиваю, это очень сложные предметы, и, конечно, на слух их очень сложно, наверное, воспринять. Я советовал бы почитать книги на эту тему, которые подробно разбирают все эти вопросы, историю этого вопроса, который сейчас мы не имеем возможности, конечно, касаться подробно. Но вот я хотел привести пример, который приводит один современный православный богослов. Он говорит: если у вас есть фотокарточка любимого человека какого-то, да, вот вы находитесь где-то в разных местах, и фотокарточка это есть, и вот вы достаете ее и с теплым, хорошим чувством смотрите на эту фотокарточку, и, может быть, даже, если это любимый ваш человек, даже позволите себе поцеловать эту фотокарточку. Согрешите ли вы против того человека, который находится в данный момент от вас где-то в отъезде? Конечно, нет. Обидится ли он на вас за это? Конечно, нет. Так вот, если вы воспринимаете икону как изображение Бога, если вы почитаете икону как это изображение, то будет ли Богу от этого плохо или он вас накажет за это? Конечно, нет. Вот такой вот образ, конечно, он грешит некоторой приблизительностью и неточностью, но смысл передает, в общем, да. Вот такое вот почитание у православных икон не как идолов, а как изображение божества.
Отец Михаил, я хочу просто уточнить, вот в ветхозаветные времена у древних евреев и иудеев, конечно, они не могли помыслить как-то изобразить Бога, изображений никаких не было, не могло быть. А ну вот нам, живущим в период Нового Завета, это уже разрешено, потому что люди уже видели Бога в образе, ну, Иисус Христос явился.
Да, и, конечно, вот именно на этом основывается богословие Седьмого Вселенского Собора и людей, которые защищают иконопочитание, основывается на том, что Христос явил нам невидимое божественное здесь, на земле, в образе человека. Конечно, каким именно образом вот это явление произошло, нам абсолютно непостижимо. Серьезные философы не могут проникнуть в смысл боговоплощения. Боговоплощение, ведь Бог в философском смысле, в богословском смысле, это непостижимое абсолютно существо, всесильное, всемогущее, создавшее весь мир и человека, и все, что вообще существует в этом мире. И этот невообразимый Бог вдруг воплощается, рождается в вертепе, в яслях, в Вифлееме, там, где скот в этой пещере содержится, куда пастухи его загоняют, среди самых простых людей. Как это вообще возможно? Вот. И, тем не менее, это происходит, хотя нам до конца это абсолютно непонятно, и он являет миру образ Бога, являет именно воплотившегося Бога. Поэтому, кстати говоря, и вот эта вот неделя, воскресенье, первого Великого Поста, называется и торжеством православия. Именно поэтому, потому что православие не в смысле деноминации, а православие в смысле православить Бога. Православие заключается в том, что Бог воплотился. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Вот она, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И
то есть иконы, это православить, изображать.
И, да, и это, вот это великое благочестие тайна, это вот то, что проповедует православие. Истинная вера, истинное православие заключается именно в этой великой благочестии тайне. Бог, Бог невидимый, всесильный, всемогущий, явился во плоти в образе младенца и спас все человечество. Это тайна до сих пор, так же, как тайной являются и иконы. И вот православие связывает тайну воплощения Бога здесь на земле с иконографией, которая тоже являет образ Божий таинственным образом. Так что приходите, пожалуйста, в это воскресенье.
То есть иконописцы, они все-таки просто вот изображают?
Они не просто изображают, они тоже связывают таинственным образом, точнее, не они, а сам Бог связывает таинственным образом вот это изображение, которое нам видно, слово плоть бысть, слово, Бог слово, оно воплотилось. Вот здесь изображение — это тоже видимая часть невидимого. Оно являет нам нечто, опять-таки, таинственное чрезвычайно. Но вот это вот, это православие настоящее, это православие даже... Кстати говоря, почему еще называется торжеством православия, как это является вообще? Вот мне довелось некоторое время видеть, как это у греков, например, происходит. Это очень интересно посмотреть. И греки, которые содержат образ празднования этого торжества православия еще с позапрошлого тысячелетия, фактически, да, они празднуют чрезвычайно торжественно, устраивают какую-то маленькую пирушку, несмотря на то, что это пост, это чрезвычайно торжественное богослужение, всех приглашают, это огромное веселье, огромная радость, это настоящее торжество. У нас, к сожалению, это не так выражено, ярко, вот, но посмотреть действительно со стороны на людей, которые сохранили преемственность с тем древним торжеством православия чрезвычайно полезно, чрезвычайно интересно, радостно, и есть чему поучиться.
То есть вот в предстоящее воскресенье нужно прийти в храм?
Да, да, подтвердить свою принадлежность вот к этому, к этой традиции.
Не боясь коронавируса?
Немножечко боясь, конечно, но боязнь не должна нас отвлекать от главного. Главное все-таки это Бог. Вообще надо сказать, ну что нам, христианам, бояться приближения даже и апокалипсиса, да, восклоните голову, приближается ваше освобождение, так говорит апостол, да, мир заканчивается, жизнь заканчивается, это повод для чего? Для ужаса, страха, боязни и попытки растолкать других локтями, все-таки себе найти какое-то убежище.
А, здесь, быстрее ужасы закончатся, и быстрее начнется лучше.
Нет, это время, когда человек скажет, я здесь потрудился, веру сохранил, и вот, наконец, готовится венец на небесах. Ну, слава Богу, что уже вот коронавирус, уже корона как раз вот венец на небесах готовится, здесь корона такая в виде этого вируса. Я немножечко утрирую, конечно, понятно,
да, что отец Михаил...
надо беречься, но тем не менее, вообще какие-то сложности земные нас не должны особенно беспокоить.
Но, может быть, какая-то золотая середина должна быть. Вот особенно не беспокоиться. Но вот я всегда думаю, что Богом заложен такой инстинкт самосохранения, сохранения жизни во всем живом. В травинке, ну и в человеке тем более.
Конечно, специально на вирус не надо идти с открытым забралом. Это ни к чему хорошему не приведет, конечно. Это самоуверенность излишняя вообще. Ну, если, допустим, такой случай, да, вам придется каким-то образом соприкоснуться с человеком и попытаться ему помочь даже, рискуя заразиться, что вы выберете? Бросить человека на произвол судьбы, либо пытаться им каким-то образом помочь, рискуя заразиться? Это относится ведь не только к коронавирусу, а к многим другим инфекциям тоже, да? Вот, поэтому выбирать все-таки по-настоящему надо помощь человеку, даже с риском для собственной жизни и для собственного благополучия. Это более широкая тема, чем просто коронавирус. Христианин настоящий познается вот по делам, насколько он готов помочь ближнему с ущербом для себя. Ущерб может быть разным, доходящий до смерти даже, но кто душу свою положит за други свои, за ближних своих, тот и есть настоящий христианин.
Отец Михаил, вот вы сейчас объяснили, что значит этот праздник, торжество православия. Вот, вероятно, само название православия, оно так и объясняется. Это православить?
Ну да, по-гречески ортодоксия, православие. То есть идти в правильном, верном направлении. Конечно,
это иметь само... право, да, вы сказали?
Иметь право, ну да, пожалуй, что тут в русском языке в том числе и иметь право, но правильный в русском языке это однокоренное слово, в греческом, пожалуй, нет, но мы сами себя осознаем как люди, которые славят Бога правильно, по правильному пути идут, и поэтому сами называем себя православными. Вот. Другие тоже уже по инерции называют православными. Даже те, кто не верит в наше правильное славление, считают, что они гораздо более правильно славят Бога. Вот. Но так уж сложилось, и, конечно, я чрезвычайно этому рад, что мы вот такие вот православные. Правда, потом появляются еще некоторые секты, которые говорят, вы православные, а мы истинно православные, например. Да? То есть это еще какая-то ступень. Это немножко смешно выглядит. Вот. Но вот православие как поиск истины и как следование по пути, найденному уже святыми отцами до нас, правильному пути, это очень важная идея, это очень важная практика, лишь бы мы ее придерживались и оправдывали это имя.
Сегодня стало открытием, что значение праздника, который называется «Торжество православия», это вот такое углубление, поиск, даже нахождение уже смысла боговоплощения.
Это нахождение смысла боговоплощения. Более того, это явление миру через какие-то видимые вещественные знаки того, что мы, православные, нашли этот смысл, мы над этим думаем и стараемся в жизни своей проводить вот это православие, правошествие таким образом, что мы и иконы почитаем, и размышляем о смысле боговоплощения, и стараемся придерживаться правильного поклонения тем знакам, которые напоминают нам о Боге. Ведь можно поклоняться и, скажем, пророк Давид, когда говорил о храме, он говорил в одном из своих псалмов: «Вниду в дом твой поклонюся ко храму святому твоему». Он кланялся храму, который напоминал о Боге, который не являлся самим Богом, но он кланялся этому храму. Точно так же мы в этом же смысле кланяемся иконам, не воздаваем божеские почести, нет, это было бы идолослужением, но как напоминание о истинном божестве, как напоминание о том, что Бог сошел на землю и с тех пор сделался изобразим, как Иисус Христос на иконе.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали, рассказали о празднике предстоящем, за все ваши ответы на вопросы. Приезжайте к нам еще, отец
Спасибо.
Михаил.
Спасибо. Спасибо непременно.
Друзья, с нами был настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, главный редактор газеты «Православная Москва», протоиерей Михаил Дудко. До следующей встречи.